Страница Рейш Нуналев, новый подраздел Маймера, скажем, новая часть Маймера. Что не так часто встречается, ну, значит, здесь какой-то такой вот большая точка поставлена, закончена большая мысль. Ну и, в общем, весь предыдущий урок, ну, по крайней мере, на треть точно, он был посвящен подведению итогов. То есть рассуждения, которые были начаты в этом маймере, они были сведены вот на основе иллюстрирования этих рассуждений всякими вот историческими ретроспективами и, наоборот, заглядыванием вперед в историю. Они были подытожены. Значит, основная идея «Лехтеху ахарай бадерех» – «Пошла ты за мной в пустыню» – это вот необходимые условия в будущем раскрытие Зухарти Лох Хесед Нурайх, раскрытий, которые не обусловлены ограничениями низа, которые не подчинены ограничениям низа, в результате того, что еврей, несмотря на то, что находится в ситуации темноты, ему не раскрывается его распоним, не раскрывается божественность его служения, вынуждена преодолевать большие сложности, большие проблемы, помехи. В результате того, что евреи, несмотря на эти помехи, со всей возможной энергией и ну, с максимально возможной для него в такой ситуации любовью ко Всевышнему и страхом перед ним, пытается ему служить на уровне внешнем, на уровне «Ахарай Бадер» – «За мной», «Пошла за мной в пустыню», в результате раскрывается сущностная любовь Всевышнего к евреям, аспект авы-раба. Эта идея пронизывает также аспекты сотворенные уже, то есть из надсотворенности привлекается внутренняя божественность сотворенности и раскрывается там совершенно раскрытым образом. И этой закономерности мы иллюстрировали эту закономерность на примере египетского рабства и выхода из Египта, на примере шествия по пустыне и дарование Торы, в общем плане всего, что предшествовало дарованию Торы и дарованию Торы. И даже дали отсыл из этого на будущее, то есть бесконечное наше изгнание, ну не бесконечное, дай Бог, а крайне длинное, которое несопоставимо по своим срокам ни с каким другим изгнанием еврейским, оно является вот таким вот, такой отправной базой, отправным фундаментом для того, чтобы в результате, в будущем освобождении, раскрылось что-то уже совсем невероятное. А что должно в итоге раскрыться, ну и раскрывалось в каком-то плане при даровании Торы и при выходе из Египта, только в разном масштабе, и максимум этого произойдет как раз вот в будущем освобождении, это раскрытие с одной стороны сверху сущности божества, таким образом, что эта сущность начинает светить также в сотворенности миров и также в душе еврея. И с другой стороны, что, в общем, это две стороны, которые на самом деле, насколько я понимаю, в конечном итоге одно. Раскрытие сущности души еврея таким образом, что она начинает светить в тех сегментах души, которые одеваются в материальное тело, в тех уровнях, на тех ступенях души, которые одеваются в материальное тело. Все вроде с повторением, и начинаем новую часть Маймера. «Улыговин кол зэбэд эсэфэс бьюр». И в дальнейшем предполагается разобраться в этом еще более глубоко, дать этому дополнительное объяснение. «Ин ешли агди маши косов зэ шми лейлам зэ зихри хулю». Для того, чтобы нам разобраться в этом вышесказанном более подробно, Рэба предлагает предварить дальнейшие рассуждения с анализом стиха и толкования этого стиха, достаточно известного, с которым мы неоднократно сталкивались и занимались им. «Это мое имя навеки, и это памятование мое на поколение и поколение». Дальше, да? Значит, что нас здесь явным образом должно задеть насчет «зихри»? «Это мое имя, и это мое памятование». Значит, в прошлом маймере, не знаю, насколько это надо напоминать, уже столько раз ты повторял, что не думаю, что надо напоминать. Вот мы «Захарти лох с хэсэд неураих». «Вспомнил я тебе твою девическую любовь, вспомнил, значит, перевел на уровень, который выше ограничений, где нет возможности забывания, где нет разрыва никогда между евреем и Всевышним. Ну, очевидным образом, это слово «зихри», оно отсылает нас вот туда. Ну, дальше Ребе сам нас отошлет куда надо. Сейчас, вот, сейчас нам важно просто схватить, ну, какие-то вещи прикидывать на будущее. Значит, это имя мое навеки, это памятование мое на поколение поколения. Вомра Раби Сейну, и наши мудрецы подметили интересную штуку. Что гематрия слова «шми» вместе с буквами «ют», «кей», первыми двумя буквами с четырехбуквенного имени, составляет 365. Шисах. Да, 365, ну, естественно, негативных заповедей. Это шисах, лоэт, асэ. Везихри им вов кей, а гематрия слова зихри вместе с вов кей, то есть последними, заключительными буквами имени Всевышнего, имя четырехбуквенное, ют кей, вов кей, первая половина ют кей, вторая половина вов кей. Зихри вместе с вов кей, это получается рамах, гематрия этого словосочетания 248, ну, естественно, позитивных заповедей. Вецорли говин мадой еминиеса миниеса и сур сур мироби ют кей в оси затовши за оси за митцес бывов кей жлематом ют кей. И вот классический вопрос, анализируемый в бесконечном, наверное, числе мест. Интересная получается история. Дело в том, что буквы Всевышнего ют кей вов кей, они толкуются и перетолковываются, и, в общем, есть масса всяких пониманий того, на что указывают эти буквы, и что это вообще за имя, и как это все работает. Но в любом случае буквы «Юд Кей», первая половина имени, она выше, чем вторая половина имени, на первый взгляд. «Юд Кей» указывает на «Хохма Бина», например, ну, в одном из толкований, которого мы будем придерживаться, очевидно, в этом маймере. «Вов Кей» указывает на «Зо» и «Малхус». «Зеранпин» и «Малхус» явно более низкие аспекты. Собственно, даже в еврейской грамматике первая половина слова, то есть начало слова называется верхом, конец слова называется низом. Более того, мы знаем из внутренней Торы, что именно первые буквы слова определяют последующее слово. Ну, то есть «Юд-Кей» явно выше, чем «Вов-Кей». Если так, то не очень понятно, как это соотносится с данным, то есть как это толкование работает. Дело в том, что в среде заповедей вроде очевидно, что позитивные заповеди, ну, понятно, что это не очевидно, и дальше мы об этом и будем говорить, что это на самом деле не так уж прямо очевидно. Ну, так вот, с поверхностной точки зрения, позитивные заповеди выше, чем негативные. Негативные заповеди – это всего лишь воздержание от запрета, то есть человек ничего не делает, строго говоря, если у него, скажем, ну вот, аппетит плохой, то ему, скажем, он до еды не особо как-то охочий, то есть нет у него в этой области вожделений больших, так ну а что ему стоит, собственно, не нарушать заповеди, связанные, там, скажем, с кашрутом. Или, там, ну вот, если просто человеку не нравится, там, не нравятся какие-то запрещенные вещи, никакого азарта надевать одежду и шарнеза у него нет, ну так а что ему стоит, собственно, ее не одевать. И там, вот многие люди, как мы неоднократно подмечали, всю жизнь живут и так никого не убили. И, в общем, выполняли, получается, заповедь «не убей». И никакой это вообще энергии от них не требовало, никаких особенных затрат от них это не требовало. И также в отношении других заповедей. Всего лишь воздержание от запрета, всего лишь воздержание от какого-то действия. Это не делание, как сказали мудрецы, «сядь и не делай», когда они сравнивали между собой негативные и позитивные заповеди. А позитивная заповедь – это вложение в действие, то есть не обязательно в действие даже вот физическое, хотя физическое, конечно, тоже здорово, вложение в духовное, в духовную какую-то деятельность. И к этой области относятся заповеди типа «любить Всевышнего» или «любить евреев». Это ну, какие-то глобальные заповеди, там, изучение Торы. То есть, ну, вроде бы это намного ценней. Это вот именно, собственно, служение и есть. То есть, человек в служение входит, конечно, и воздержание от запретов, но в общем плане, что мы воспринимаем как служение с поверхностной точки зрения? Именно делание чего-то, когда мы что-то делаем. То, что человек там не сморкается в угол, там, в дворце у короля, И это, конечно, здорово, но назвать служением, так вот не очень язык поворачивается. А то, что он, король его попросил там что-то сделать, он это выполнил, это другой разговор. Вот, и отсюда непонятно, как же это получается так, что, перечитываем эту строчку, да, третья строчка пошла, почему воздержание от запрета, то есть то, что в Дилем называется сур-миро, в Дилем есть стих, который мы тоже регулярно цитируем, сур-миро вас и тейв, отвернись от зла и делай добро, мудрецы видят в этом указание на вот, собственно, исчерпывающее описание служения. Что служение состоит из двух аспектов. Отвернись от зла, делай добро. Сур-миро, это связано с Юд-Кей, с более высокими буквами имени, скажем. Васия затеев, шизу васия сами, судьбов кейшлиматами Юд-Кей. А выполнение, а совершение добра, асейтеев. Понятно, асия затеев, это аллюзия на асейтеев. То есть выполнение заповеди связывается с Вов-Кей, которые буквы ниже, чем Юд-Кей. Улифоми момрар бисейну витер акош бурал авыда зору вегила ароя стриха с домем влой витер аловин битл тейр. А с другой стороны, наши мудрецы другую такую достаточно душераздирающую вещь заявляют, скажем, и неоднократно, да? Поступил со святой благословенный он идолопоклонством и запрещенными половыми связями, и кровопролитием, ну, убийством в данном контексте, и не поступился грехом битл-тейра. То есть, для Всевышнего, получается, что для Всевышнего то, что еврей не изучает Тору, это как будто бы нечто, ну, большее преступление, чем идолопоклонство, ничего себе, запрещенные связи половые. Тем более, ничего себе, убийство. Ну, ничего себе. «Ваалой битл тейра зе инин мизуасе, вейх витер хулю». Так, ну, это само по себе высказывание умопомрачительное. Но помимо своей умопомрачительности, оно вступает в какой-то совершенно умопомрачительный конфликт с тем, что мы сказали выше. Дело в том, что изучение Торы – это позитивная заповедь. Если негативные заповеди связаны с более высоким божественным началом каким-то образом, то почему же тогда Всевышний поступается самыми-самыми вот такими вопиющими негативными заповедями? Вот эти три заповеди – это такой стандартный набор, который подразумевает вот самый верх, вообще самое невыносимое для Всевышнего, самый комплекс самых невыносимых для Всевышнего нарушения – идолопоклонство, запрещенные связи и убийство. Это три заповеди, например, ради которых человек должен идти на смерть, даже если это угрожает его собственной жизни. То есть, если, скажем, его под страхом смерти заставляют служить Авейда Зори, то он должен пожертвовать своей жизнью. И то же самое с запрещенными связями и к убийствам. Если его заставляют убить, то он должен пожертвовать своей жизнью, нежели убить другого. Так вот, «Эйх ви», так, а как же тогда поступается, как же это не поступается Всевышний идолопоклонство, например, в пользу изучения Торы? «Вэлой видр албитл тейра вэхурвен бейзамигдэш гоя албитл тейра давка». То есть, ну, непонятно, как расставлены приоритеты, как это согласовать с тем, что мы сказали выше. И разрушение храма, оно происходило за битл тейра. Битл-Тейра больше не перевожу, потому что все равно всем известно. Битл-Тейра, дословно отмена Торы, имеется в виду ситуация, в которой человек мог бы заниматься Торой, но он не занимается ей. Называется Битл-Тейра. Агайнингум. Это были вопросы. Но идея заключается вот в чем. Дегина еду, это кинесор никера райоси, депируш райоси парнасоси. Что вот известно, что Кнессес Исруэл, община Израиля, еврейский народ в своей совокупности, называется, или в другом контексте, духовное начало, и такое вот общееврейское духовное начало, в данном случае, наверное, имеется, а может, не играет роли в данном случае, сейчас увидим дальше, но думаю, что не играет роли, и просто еврейский народ в целом. Называется Райоси, называется под супругой моей. Подругой моей, это Райоси, это термин из «Песни песней», где значит, основные главные герои повествования юноша и девушка, жених и невеста, муж и жена, вот они, значит, это Всевышний и еврейский народ. И вот в этих взаимоотношениях есть Райоси, есть супруга, подруга. Что такое Райоси, объясняют мудрецы, Райоси Парнасоси. Шеме Фарнаси, Лавиша Вашимай, почему евреи, они Райоси, а вот они то начало, которое кормит, которое приносит пропитание отцу их, который на небесах, то есть своему мужу. В Игуале идея, значит, в каком ключе, ну вот, как жена, она зачастую в еврейской семье обеспечивает мужа, ну, во всяком случае, помогает ему и вот ему многое дает, за исключением любви и ласки. Она, еврейский народ, он обеспечивает отца своего, который на небесах. И что это вот за обеспечение такое? Чем же обеспечивают евреи Всевышнего? Такой интересный, на самом деле, можно... Ну, сейчас мы об этом и будем говорить. Интересный оборот, потому что Всевышний, все, у него все вроде есть, зачем ему что-то от евреев еще? Так вот, евреи, когда они выполняют заповеди, то они прибавляют света в 248 органов короля. Параллель между 248 заповедями позитивными и 248 органами человеческого тела, она известна. И вот, значит, заповеди называются органами короля, то есть, в кавычках, органами самого Всевышнего. Когда евреи выполняют заповеди, то они наполняют вот эти вот органы Всевышнего светами, жизненностью, светом. Рамах Пикудин. Гем Рамах Иворин Демалка. Это 248 органов короля. Пхина Зо. Что это за аспект? Это аспект вот, вот этой высшей антропоморфности человека свыше. В данном контексте Зеранпин. Вот благодаря выполнению 248 заповедей евреи соединяются с этими 248 органами короля, Умейсифен, Тесеф, Эсейрес, Барамах и Ворин, и добавляют жизненность в эти 248 органов. Вэгэн нихлолин вэ нивлоим бэ аэйрес ильёйним худу. И эти, так я понимаю, света, они включаются, высшие света поглощаются ими. Вот это и есть, значит, тот корм, в кавычках, который евреи приносят Всевышнему. То, как они обеспечивают Всевышнего. То есть они наполняют, заряжают жизненностью. Они наполняют жизнью проявление Всевышнего, которые мы называем вот эти да, человеком свыше, привлекают света внутрь сосудов дополнительно к тому, как Всевышний постановил в минимальном масштабе, который необходим для существования миров. Вагина амшоха заэля заильоним шамамшихим алидея амитса стрихим шмиро. И в этом процессе привлечения светов, привлечение божественности вниз, скажем. Можно так сказать, сейчас в данном случае, я думаю, что сильно не ошибемся. Так это сделать более понятно, мне кажется. Привлечение этих светов вниз, оно нуждается в охранении. «Векмойши косу, ушмартым митсвойсы», и, как написано, «охраняйте заповеди мои». Вот позитивные заповеди, они связаны с процессом делания, а негативные связанные с соблюдением негативных заповедей, Тора зачастую обозначает как охранение. Например, «ушмартым митсвейсой», «охраняйте мои заповеди», «соблюдайте мои заповеди», в смысле, дословно, «охраняйте». «Шестрихим шимур хулу», то есть заповеди нуждаются в охранении, в каком плане, чтобы свет вот этот, который привлекается совершением позитивных заповедей, он куда-то не ушел налево, чтобы он не был использован, не просочился куда-нибудь в сторону, чтобы он действительно насыщал органы короля а не подпитывал какое-то начало стороннее. Ну, естественно, сразу вспоминается наш стандартная метафора, которую мы здесь используем с пиявками, которые присосались к телу. И вот они выкачивают оттуда кровь, и кровь вместо того, чтобы насыщать органы, она уходит вот в эту пиявочность. Скобочки, они небольшие. «Векмойжму шмартем эс амитсвейшет срихим шимур михиму». «Шмартем эс амацис», слегка. «Эс амацис шетрихим шимур михиму цхулу». И как, например, говорится в другом месте, и вот что я ошибся, собственно, потому что слова «митсвейс» и «мацейс» в неогласованном тексте пишутся одинаково. Если специально два «вова» не ставить, чтобы становилось понятно, что это «митсвейс», а здесь рыбы этого не ставят, не ставят двух «вов», то тогда можно и перепутать. То есть охраняете «мацот», но это как охраняете «мицвот». Охраняете «мацот», вот в том же плане надо охранять «мицвот». Охранять мацот значит защищать их от химуца, защищать их от закисания, от заквашивания. Вгайну мипнейши йохал лигис базе ахизас вейника лихицойним. И по какой причине этим надо заниматься? Потому что в этой области может возникать подкормка хицойним. Хицойним, внешние, клипейс, они могут прихватиться, ахиза это от слова лейхоз, схватывать. Еника это когда младенец сосет молоко из груди матери, вот это называется еника, высасывание. Вот хицойним могут присосаться к этой жизненности и ее употребить себе во благо, а не на доброе, на доброе дело. Векамайма рабасейну, ган имаман и дерабонан, де волуминайгу, значит, эти маны дерабонан, что это за маны дерабонан, дальше объясняет, объясняет это одеяние, маны дерабонан гана левушим де майса амитсвот, маны дерабонан, в смысле, это одежды, одежды, дословный перевод, одежды мудрецов, которые обветшали, которые дословно обветшали с них. Обноски мудрецов. Пируш маны и драбонан. Что здесь в данном случае, что мы, зачем мы это выражение привели, как оно иллюстрирует наше рассуждение? Одеяние Торы и заповедей, одеяние, слегка, выполнение заповедей. Валзе омар гани маны хулю, и про это он говорит, эти одеяния. То есть вот именно на этом уровне, на уровне одеяния и заповедей, может происходить подпитка клипейс. Как это следует из вот этого деволу минайху, я, честно говоря, слабо понимаю, ну, может быть, там продолжение цитаты, не знаю. То есть вот это обветшалые одежды рабонан, они же одеяния заповедей, на их уровне может происходить прихватывание их клипейс. У вифрат кшеэйне загирим мирухоким колках мигору бешмир шисахлу и таасе. И, а в частности, когда это происходит, когда могут клипейс подпитываться от позитивных заповедей, от выполнения, от той жизненности, которая привлекается позитивными заповедями. Когда выполняющий позитивные заповеди, он не очень соблюдает, не очень остерегается в области выполнение 365 негативных заповедей. А за бойлим ахицойним и пхина ситра дикдуша, тогда глотают хицойним, заглатывают со стороны святости. Гуаира лики ашохим бенешом из Исруэл бесох тумасом. Что это за, как мы можем описать вот это, то, что они заглатывают? А это божественный свет, который почиет в еврейских душах, как Всевышний сказал, что я буду обитать среди них, даже среди их осквернения. То есть вот та божественность, которая присутствует среди евреев, также бесоих тумасом, внутри их осквернения, она доступна для захватывания их со стороны злого начала. Вегамби мекием амисес шелохем, то и это не просто жизненность, которая, там, не знаю, не весть как попала к евреям, а также та жизненность, которая заработана, понятно, что с жизненностью какой-то наделены абсолютно все евреи, все творения, евреи тем более, наделены какой-то жизненностью, которая поддерживает их существование. Поэтому если еврей не выполняет Тору и заповеди в принципе, то у него тоже какая-то жизненность есть, и эта жизненность может быть легко, ей может легко овладеть злое начало, клипой, сторона ситра-ахора, обратная сторона. Даже если еврей совершает заповеди, и он получает таким образом божественную жизненность дополнительную, привлекает в мир большую божественную жизненность дополнительную, эта жизненность не защищена, если он не соблюдает негативные заповеди. Вот негативные заповеди, они служат, соблюдение негативных заповедей служит защитой для этой жизненности. «Векмойши косов нивлы и соль богоим». И, как написано, «поглощен был Израиль народами». Не страна Израиль имеется в виду, а еврейский народ. Он вот, значит, совокупность народов его поглотила. И ситуация изгнания, естественно. Шеница за лейки нивла беайн сорим. В чем заключается это? Ну, с точки зрения простого смысла, понятно. Еврейский народ был изгнан из своей страны и растворился среди народов. Там несколько евреев здесь живут, несколько евреев там живут. Они разрозненные. Они вот находятся в ситуации, когда народы обладают над ними определенной властью. С точки зрения внутренней, как это прочитать? Вот еврейское начало. Ницца Целыки, божественная искра, она поглощается 70 вельможами. 70 вельмож — это у нас персонаж такой частый в этой книге. Ну и в хасидусе вообще, здесь вот в последнее время постоянно мы с этим сталкиваемся, с термином. 70 вельмож — это начало, духовное начало народов. Так вот, и, значит, поглощается 70 вельможами. Это божественная искра еврейская. «Ваёйхлу Исруэль бихол, ваёйхлу Исруэль бихол пэ, айну бихол мин и блия». И жрут они, Исруэль, все полным ртом. То есть, что значит полный бихол пэ? Вернее, каждым ртом, получается, как кол йом. Каждый день кол пэ, каждым ртом. Что значит каждым ртом? Это значит, что всеми видами поглощения. Ну, как только могут. Пытаются эту жизненность забрать, забирают эту жизнь так, как только могут. «Векмойши косу бекума лейну адом хулу». И как в Дилем говорится, который мы читаем перед Шершильем, «когда встал на нас человек, ворух авае шлену сани тере в хулу». Мы там благодарим Всевышнего за то, что он нас не отдал на растерзание. Ну, вот это вот про это растерзание, в том числе, так я понимаю. То есть на растерзание, когда народы они вот, приобретают возможность вырывать, отъедать от еврея эту жизненность. «Велеосит, велеосит, вегвейцейси, белом мипигэм хулу». А про будущие времена, что говорится, «выведет поглощенные из уст их». «Хайл боловый киен хулу». Значит, много заглотил и выблюют его, скажем. Да? То есть, вот эта жизнь, она вернется обратно. Но вот во время изгнания, во время ситуации, когда, в принципе, возможно такое хулиганство со стороны ситра-ахора, оно происходит. «Вейне ашмира лейкол зеу мшисах лой таасе». И охранение всего этого, вот этой жизненности привлекаемой, это 365 заповедей негативных, 365 запретов. «Даль еды азгирус бешесах лоит асэшн, ишо мне сурал мирухоким мейгоро, эйнлэгэм блия бэгэм хулю». То есть, если евреи соблюдают 365 негативных заповедей, а что это, что значит соблюдает 365 негативных заповедей? То есть отстраняет себя от зла во всех его возможных проявлениях. Понятно, что 365 негативных заповедей и их ответвление дарабонан, проявим эрудицию, да, и, ну, там, понятно, что там ответвлений бесконечное множество, маграды дарабонан и так далее, и вплоть до обычаев, которые все на самом деле включаются в заповеди, скажем, в обязанность «освящайте себя и будьте святы», и будете святы. Все это описывает полноту зла в этом мире. Вот когда еврей отстраняет себя от зла полностью, то тогда вот, не исключается возможность похищения жизненности, которая привлекается позитивным служением. Получается, что, ну, к чему мы пришли сейчас, вот, итоги, конечно, будут подведены дальше, промежуточный итог. То есть, получается, что 248 позитивных заповедей – это привлечение жизненности, а 365 негативных – это сохранение этой жизненности, исключение возможности ее похищения со стороны Ситра Ахура. «Деалшем зе никра гейноси». И вот в связи с этим еврейский народ называется «Голубица моя». Это тоже из «Песни песни», естественно, это «Райоси». Оттуда же «Ейноси» называется «Голубица». «Шейна нискекес умискашерес элвен зуголи ваадхулу». Мудрецы объясняют эту метафору, почему еврейский народ «Песни песни» называется «Голубицей». Объясняют, что вот такое свойство у голубей, что они моногамны. Так я понимаю, не уверен, что это как-то вяжется с зоологией, но может и вяжется с какими-то видами, не знаю. Что они не связываются ни с кем, кроме своей пары. И вот евреи, мол, они тоже в своей духовной природе должны быть моногамны. То есть, вот они связываются только со Всевышним, очищая себя полностью от каких бы то ни было сторонних связей. «Вейн лахэм шум шайху зла ситра ахора хулю». То есть, они вот к ситра ахоре, ко всему, что выходит за рамки их связи со Всевышним, они абсолютно не имеют отношения. «Вэй дзэ шаз гирус было это асэ шоймер шило и ешум е никаме аэрис ильёним дарамах мидзэ асэ хулю». И еще... То есть, вот они, значит, это я понимаю, как, все-таки как дополнительное, что нет у них никакого отношения к Ситра Ахоре, и остережение в области негативных заповедей, в области запретов, Шоймер обеспечивает то, чтобы не было никакого питания от высших святов. Шилой и Ешуми и Никол Миарезельен, Дамах Мизасехуру, чтобы не было никакого питания у клипа со стороны у Ситра Ахоры, к которой евреи не имеют отношения, со стороны у Ситра Ахоры от 248 заповедей, от цветов, которые добываются благодаря выполнению 248 заповедей. Ваинен гу дыгины кол шмира гу альидей ойрмаки вдавка каедуа. И вот, ну, это был сделан первый шаг, теперь переходим ко второму. И идея заключается в том, что всякое охранение, оно достигается через макив, через окружающие света. Ну, сразу приходит в голову, естественно, метафора, как сделать так, чтобы пиявки не присасывались. Ну, надо в акваланг залезть или что-нибудь такое, с чем-то себя окружить, чтобы не могли пиявки присасываться к телу. Одеться во что-то. Это одеяние, а тем более жилище, оно является вот окружающим намеком на окружающий свет. Так вот, любое охранение происходит благодаря свету макив. И вот, митцвес лойтасе, там не пропечатано у тебя, наверное, тоже. Алидей митцвес лойтасе давка. А привлечение настоящего макив, оно происходит именно благодаря выполнению митцвес лойтасе, именно благодаря выполнению негативных заповедей. Несмотря на то, что выполнением позитивных заповедей, безусловно, тоже привлекается ойр макив, свет макив. То есть, ну, вот, на самом деле, вне разделения на позитивные и негативные заповеди, вообще вне какого бы то ни было дробления, все заповеди называются одеяниями. Почему? Потому что они происходят из Роцена Эйлен. Они являются ответвлениями, различными воплощениями, выражениями высшей воли. А воля, как известно, наряду с наслаждением, где воля, там наслаждение, представляет собой по существу своему окружающие света. То есть, получается, что все заповеди относятся, конечно, к окружающим светам. Выполнение позитивных заповедей привлекает окружающие света. «Микол мокен бе митсвес гуфо гина амшохаса амитиус аэйр макивгу, а лидеи митсвес лойта асэ давка». Но если говорить про совокупность заповедей, про комплекс заповедей в целом, что настоящий макив, то есть ну, такой бескомпромиссный макив, он привлекается именно выполнением негативных заповедей. Почему? Ваинин гудегины еду аж есть, что имени макифи макивакору макиварохик. Для того, чтобы в этом разобраться, для этого необходимо вспомнить, что существует в общем плане два вида макифин, два вида света макив. Внутри макив можем найти два типа макив. Макив близкий, макив далекий. Депхинас макив акоров гейн. Что такое близкий макив? Пхинас макифин деседри шталшилус. Это те макифин, которые мы встречаем в седри шталшилус. Мы неоднократно говорили, только называя это относительным и абсолютным макифом, да, мы говорили, что внутри седри шталшилус также присутствует макифин. То есть, ну, скажем, света мира ацилус, они не способны одеваться внутрь существования там, мира Ицира, скажем, внутренним образом не могут одеваться в этот мир, поскольку они более масштабны, скажем, они, грубо говоря, не влезают в этот мир. Поэтому они окружают там аспекты, которые, скажем, там присутствуют в мире Ицира, или сосуды, которые в мире Ицира, или в мире Брия. Вот это «макифим деседа ришталшу». «Мой шикосу бецхаим», как написано в таком-то месте, «депхинас пнимиус шебе шебе эли найса макифала тахтан». Внутренность верха становится бецхаим, то есть вот святой Арий, он выносит такое, сообщает нам следующую закономерность. Внутренность верхнего становится маки, то есть то, что влезает внутрь сосуда на уровне более высоком, становится макифом для следующего уровня, для следующих, становится макифом для нижнего уровня. Дехицойню шебе элен губифхинас пними эля тахт. Ну, то есть внешность верхнего уровня, она способна войти внутрь нижнего уровня, скажем. Бывает, что... Это я от себя добавил. Вегайну аэйр шебобифхинас гилы мамышалы микабль. То есть это свет, если говорить на примере взаимоотношений между учителем и учеником. Вот какая-то поверхностная сторона рассуждения учителя, она одевается в сосуды восприятия ученика, скажем. То есть вот внешность, внешние аспекты учителя, они становятся раскрыты в буквальном смысле внутри микабеля. Умислабеш бихлия микабель. И воспринимаются сосудами принимающего начала. Шинайса лыбивхина сойр пнимихулу. Становясь для него внутренним светом. А волпхинас пнимию заэлен шелимайлами миклиами кабель. Но внутренность учителя, скажем, пример с учеником учителем я сам здесь стал приводить, потому что так, мне кажется, более понятно, чем говорить в абстрактном ключе, но сами рассуждения ведутся именно в абстрактном ключе. То есть речь идет о дающем, принимающем начале. Следует понимать, что это... в частности, означает, что данная схема, она абсолютно универсальна. Будем мы это разбирать на примере учителя и ученика, или на каком-нибудь там, на примере отца и сына, или на каком-нибудь другом примере, там, столкновение двух автомобилей, то, ну, никакой разницы не будет, везде будет работать закономерность. Так вот, шелемайным хинусом клиям и кабель, внутренность дающего начала, ну, скажем, внутренность разума учителя, которая выше, которая несопоставима, скажем, с сосудом микабеля, с сосудом принимающего начала, хубивхина с макифала микабель. Она становится макифом. Она становится тем, что одевает микабеля, одевает ученика. Вихмалдерах мошли бы мойхин в мидейс. Пример такой рыбы приводит. Разум и эмоции. Тоже пример более абстрактный, нежели учитель и ученик. Разум и эмоции. Гины едуа, делей, десамиды, сгуми, пхина, схицуйню, засехан. Мы многократно говорили, что разум выступает в качестве порождающего начала в отношении мидес. Несмотря на то, что на утреннем хасидосе мы даже, по-моему, даже не один маймер учили, где отмечалось, что у мидес есть отдельный источник, и, строго говоря, они порождаются только дерех маавар, то есть всего лишь проха опосредованно через разум. Тем не менее, с точки зрения раскрытой, Хохма и Бина, отец и мать, которые порождают Мидос. Так вот, порождение Мидос происходит таким образом, что из внешности разума порождаются, собственно, Мидос. Лейда за Мидос, Умхинас Хитсойню за Сехл. Депхинас Пнимию за Сехл, Лейны Шаехла Мидос. Почему? Ну, потому что Пнимию за Сехл, внутренность разума, крайне далека от того, чтобы вообще как-то восприниматься Мидос, чтобы как-то взаимодействовать с Мидос. Поэтому порождение Мидос происходит именно с внешней, на внешнем уровне Сехл. Да и нен пнимию засехал, упхина соймика мусок бетамцис никуда засехал, потому что внутренность разума, это глубина постигаемого материала, как она сжата в совершеннейшую точку, точку разумения. Вегуа асога бецема и нен сихли бы оймика кавона шебой, и это постижение существа вопроса, существа разбираемого материала, интеллектуальной какой-то задачи, постигающее глубину намерения, которое заключено в этом материале. Шейный Боби Левуши Асога Бехесбер Дворим. Это то, скажем, неразъяснимое, что содержится в разуме. Так Рэба здесь предлагает это обозначить. То есть, Шейный Боба Левуши Асога Бехесбер Дворим. Вот так вот. То, что, если попытаться дословно это перевести, то, что не приходит в одеяние, то, что не входит в одеяние постижения, логического разъяснения, логики вещей. В лобби вхиназа исрахвус ве испаштус не приходит на уровень, принципиально не приходит на уровень расширение, разворачивание разума, расшифровки идеи, которую, там, скажем, учитель хочет передать ученику. Гайну, лой берибы пратим. То есть не приходит во множество, в детализацию, не приходит во множественность детализации. Увихол инин рак пхинас никудзе там зашеля ининаху хулю. И в каждой идее, вот это, что это такое? Это точка, выжимка, сама сущность идеи, скажем, наверное, так можно обозначить. Шизеу аидия ва асога бецам инин амускал. То есть, это знание, постижение сущности постигаемого материала. Эйху ма гу хулю. То есть, его сущности эйх у ма гу, ма гус. Да, его магус. Дезеу лои епхинас лейда замидейс. Демизе лои епхинас лейда замидейс. И вот из этого порождение эмоций не происходит. Мипнейши ли майла гули гамри минамидес хулу. Потому что вот это начало, оно совершенно отстранено от мидейс. Оно с мидейс никак не сопрягается. Выше в абсолютной степени вознесено над мидес, над эмоциями, до такой степени, что мидес не возбуждает, не порождает, не затрагивает. Вехицойню засехал гу эйра сехал гавы беасога беривы опратим шибой, а внешность разума в противовес этому, то есть, ну, по существу описали мы что? Описали внутренность хохмы. То, что мы назвали выше, пнимю за хохма. Там можно по-разному это определять, но если попытаться связать это с тем, что было, говорилось в первой половине маймера и в прошлом маймере, то это пнимию за хохма, как мне кажется. Надеюсь, что не ошибся. А внешность разума – это совершенно другая статья, другая тема. Это то, что, да, выходит из постигаемого материала и одевается во множество частностей. Вихол прат губи срахвус гдейла. И каждую частность можно развернуть еще. И вот бесконечно можно этим заниматься, детализацией, да, разработкой. То есть это бина, понятно. Что каждую частность можно разворачивать и таки за счет этого одевать болевущие осога. Бекамы из Бейрим Хулю, одевать это в одеяние постижения, как учителя, так и ученика. Можно этот процесс рассмотреть на примере объяснений, которые учитель дает как бы самому себе. или на примере того, как он преподает, вот можно взять и каждую часть, то есть разложить вопрос на частности, каждую частность проработать, дать разъяснение такое, разъяснение сякое, с этой стороны подойти, с этой стороны, такими словами, другими словами, несколькими объяснениями, как Рэбе здесь говорит. «Демизеевшар ли езейлодис амидис». Вот отсюда уже возможно порождение эмоций. «Ах гам базеары лой кола сехал мизгалы бе амидо». Также в этой области, на самом деле, не весь разум раскрывается в миде. «Шеим гой асехал мейр бе гилы бе амидо, гой мизбатлен циюз амидо». Потому что если бы разум действительно целиком загружался в эмоцию, даже на этом уровне, даже на уровне этой детализации, которая вроде подстраивается там под ученика, подстраивается под сосуды восприятия, как бы уже нацелена на эмоции в какой-то мере, сопоставима с эмоциями. Если бы разум целиком пролезал туда в эмоции, то тогда эмоция лишалась бы собственного существования. «Декшемше бесех лацме эйны ниргешме цию замида». «Авши ешна шом хулю», как, например, что мы можем в пользу этого высказать, какой аргумент можем высказать. «Подобно тому, как в самом разуме существование меды не ощущается, айну мипней гилей рамейхен хулю, по причине того, что раскрывается свет разума». Когда-то приводили пример с в качестве примера приводили ощущение человека, который глубоко погрузился в размышления. Вот когда он глубоко погрузился в размышления, то он как бы надэмоционален. Для того, чтобы у него эмоции родились, он должен немножечко из размышления выйти. Почему? Потому что свет разумения, свет понимания, он затмевает эмоции, эмоции не работают в этот момент. К мой же космос мог и махать, как написано в другом месте. «К моихен леахар шибоа амида биз галус». И подобное этому, после того, как эмоция уже вышла в раскрытие. «Им гоя мейр бо». То есть эмоция, она не может проявиться на фоне раскрытия разума, как он есть. И то же самое, ну, естественно, то же самое происходит, если эмоция уже раскрылась, а ее разум догнал, как бы, да? Разум в ней раскрылся полностью, тогда произойдет возврат к той же самой ситуации. «Им гоя мейр бо ой расехал бегилу и тизбатл амида хулю». Если в ней будет раскрываться разум совершенно таким вот явным образом, то тогда она аннулируется. «Энамаши бо бегилу бе амиду ги рак абхэн мя асэхла нишер мя асогава избойнинус ле ахар ше нисалы мя асэхл». А что же может происходить, что же может раскрываться в результате в миде? Только бхэн, на самом деле эта тема затрагивалась с нами уже на утреннем хасидусе, то есть ты конспектируешь и отправляешь по смс. «Урака бхэйн мя асэхала нишер мя асога». Это только вывод, который берется из разума, остается от постижения и размышления после того, как уже разум скрылся. «Шезэ мейр бифнимю замида», что светит во внутренности миды. «Вэнайса бифхинас мойхин лэмидэс», и превращается в мойхин для мидэс. То есть это такой достаточно специфический срез разума, который вот именно он заточен, направлен, нацелен на то, чтобы порождались мидейс. То есть мойхин для мидейс. Такой вот совершенно специфический момент понимания, который именно обращен к мидейс, к едуа.